Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и мы с нашим сегодняшним гостем, психологом и консультантом по отношениям Дмитрием Высоцким, приглашаем вас вновь присоединиться к нашей беседе о любви. И в ближайший час мы поговорим о чувстве, которое часто рука об руку идет с любовью. И наша сегодняшняя тема – это привязанность, которая может стать как препятствием, так и важной частью любви. Ждем ваши вопросы в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте их на сайте vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Здорово, что мы продолжаем с вами эту тему, наш разговор о любви. Уже третью неделю мы ведем эти важные, наполняющие, я думаю, любовью беседы. И сегодня наша тема привязанности. Хочется узнать в первую очередь, чем привязанность отличается от любви, или это просто одна из ее граней?
Вообще тема эта очень интересная. С любовью связаны все эти вопросы, они как бы очень глубокие, необычные. Я вот, знаете, даже перед сегодняшним эфиром я вот уже провел какой-то час, наверное, в размышлениях. Насколько это все непросто понять. Дело в том, что эти препятствия в любви — это весьма серьезные препятствия, весьма серьезные. Потому что любовь не бывает дешевой. Любовь нужно заслужить, любовь надо добиться, нужно прикладывать большие усилия для того, чтобы это чувство в своем сердце вырастить и обрести. И вот мы в прошлый раз с вами говорили о страхах. Сегодня мы будем говорить с вами о привязанности. И это два таких вот препятствия, которые имеют практически одну природу. Ну, похожая природа у них весьма. Если мы бывает привязываемся к страху своему, также боимся чего-то, привязываемся к этому. Или наоборот, когда мы привязаны к чему-то, мы можем испытывать страх, что мы можем потерять это. Природа похожа. Я вам немножко позже расскажу, как это все как бы работает интересным образом. И, конечно же, внимательно слушайте. Сейчас мы попробуем. Попробую я, конечно, вот собраться к себе в кучу и постараюсь вам вот все свои мысли или какие-то вот основные моменты рассказать сегодня. Итак, значит, к чему мы обычно привязываемся с вами? Допустим, к тому, что мы, от чего мы получаем удовольствие. Ну, это естественным образом происходит. Мы даже когда маленькими детьми являлись, это также все происходило. То есть мы изучали этот мир, то, что нравится. Мы всегда к этому привязываемся с вами. Что-то вкусное, например, какой-то йогурт, или, не знаю, там, какой-то красивый цветок, или мама наша там, рядом, которая находится, с которой нам комфортно. Мы к ней привязываемся также, естественным образом. То есть, другими словами, привязанность происходит естественным образом. Второе, например, к тому, что, во что я вложил свои усилия. Ну, человек обычно привязывается к тому, что он вкладывает усилия во что-то, какие-то свои произведения, может быть, или то есть над чем он работал, в принципе, отношения тоже к этому относятся. Человек работал много над отношениями с кем-то, старался, перестраивал себя, там, пытался понять другого человека. И, конечно же, мы будем привязаны в этом случае также, привязываемся. Очень сильно влияет привязанность к мнению окружающих обо мне. Также влияет сильно на человека. Мы иногда становимся заложниками этого мнения. Бывает негативное мнение о нас. Но как бы нам даже нравится, что мы необычные, мы как бы преступники, может быть, где-то там. Вот нас боятся. Кому-то это нравится, кому-то нравится быть героем. И человек может быть даже ради этого готов на многое. Даже готов пожертвовать жизнью. Потому что люди так вот думают о нем хорошо, да, ждут от него что-то. И он готов поэтому пойти на какие-то героические действия ради того, чтобы это мнение осталось у окружающих о нем. Очень тяжело на самом деле избавиться от какого-то мнения о себе. такой, об окружающих, то есть внутри себя. Мы, бывает, настолько зависим от этого мнения сильно. Вот, это приносит нам какие-то даже страдания часто. То есть мы в этом случае теряем самих себя. Мы не можем, не то что теряем, а мы не можем развиваться, понять. То есть духовным путем трудно идти в этом случае. То есть мы не можем понять самого себя, что же нам нужно на самом деле. Не то, что нужно окружающим от меня. Не то, что нужно, а именно то, что мне нужно самому. Потому что только в том случае, когда вы понимаете, что же вам нужно, тогда вы можете понять, как вам гармонично устроиться в этом мире. Нам нужна гармония с этим миром. Когда я понимаю самого себя, когда я понимаю этот мир, как он устроен, тогда между нами возникает гармония. Я понимаю, какое я место в этом мире занимаю. Нет ни одного человека в этом мире, у которого не было его личного места в этом мире. Вот не забывайте об этом. У каждого, каждой личности. Мы там, бывает, ругаем там Степана Бандеру там, или Гитлера. Как-то, да, вот они, вроде как они такой диссонанс вносят в общество. Нет, но у них тоже было свое место в этом мире. Это, у них был тоже свой выбор, они какие-то выбор сделали свой. Да, может быть, много было, из этого было много страданий у всего мира. Но и их мир, то, их место тоже было в этом мире. Даже самый ничтожный паучок там, или какая-то, не знаю, букашечка, она тоже имеет свое место в мире. Поэтому наша задача как людей найти это место в своем мире для того, чтобы обрести эту гармонию или счастье, другими словами. Когда мы живем в гармонии, и счастье приходит в наше сердце, тогда открываются перед нами просторы любви в том числе. Вот. Второй момент, четвертый момент точнее, мы привязываемся к нашему миропониманию. Что такое привязка к миропониманию? Это попытки наши изменить этот мир. Вот знаете, мы смотрим и думаем, вот так было бы хорошо, наверное, так вот, так правильно. И когда мы так думаем, мы думаем, почему вот так не происходит. Например, вот американцы думают, почему вот у нас, мы живем в демократичной стране, вот у нас так все происходит хорошо, мы вот много... Мы такие вот обеспеченные, у нас там много, мы просто трудимся много, поэтому много имеем. Вот давай, надо научить этот мир жить так, как мы живем. И тогда весь мир станет счастлив. Но оказывается, не всем это подходит. Что возникает, вызывает, честно говоря, какое-то недоумение, допустим, у англичан там, или у американцев, вызывает недоумение. Потому что мы люди разные все, у нас есть определенные пристрастия. Допустим, там, вот, вы знаете, что каждой нации свойственны какие-то вот, знаете, особенности, там, кулинарные в том числе. Вот корейцы любят есть, там, не знаю, там, не знаю, собак они едят, есть такая, да, или там что-то еще едят. Китайцы там все, что ползает, едят. Вот какие-то остренькие вещи. Вот, а англичане едят жирную пищу. Мы любим картошку с огурцом, понимаете? Украинцы любят борщ, и мы тоже борщ любим все. То есть есть разные вкусы, понимаете? Нельзя всем сделать такие, знаете, таблетки выписать для всего мира одинаковые. Вот нам подходит, значит, всем подходит. Нет, мы все разные. Вот не надо об этом забывать никогда. И вот поэтому надо в том числе избавляться от попыток навязать миру или подрихтовать мир под свои ожидания о нем. Вот. Второй момент еще, знаете, вот смотрите, как мы как бы, вот, если говорим о любви конкретно, да, вот мы получилось так, что на прошлой лекции мы с вами от страхов избавились. То есть они ушли из нашей жизни полностью. Вот. И мы готовы теперь, вот сейчас мы вдохновились и готовы открывать свое сердце навстречу этому миру, окружающим нам людям, детям, там, друзьям нашим, готовы открываться. Все, мы готовы идти. И как только мы начинаем открывать свое сердце, то мы начинаем привязываться. Для чего мы привязываться начинаем? Потому что мы наслаждаемся. Мы хотим наслаждаться этими отношениями. Вот такая вот зависимость происходит. Привязанность означает, что мы имеем какие-то ожидания от этого мира. То есть это всегда привязанность означает, что мы что-то о будущем думаем, о чем-то о будущем говорим. Мы в прошлый раз говорили с вами о том, что невозможно быть счастливым ни в прошлом, ни в будущем. Счастье нас ожидает только в настоящем. Поэтому мы можем хотеть ожидать чего-то в будущем, например. Или там на основе какого-то, может быть, прошлого опыта. Но это невозможно. И поэтому эти наши ожидания часто приводят к тому, что мы становимся глубоко несчастными людьми. Потому что они чаще всего не оправдываются, наши ожидания. Мы не получаем того, на что мы рассчитывали. После негативного опыта, вот, который усиливается нашей фантазией. Помните, мы говорили про страх? Это, да? Вот я рассказывал про страх, что когда какой-то возникает, допустим, вот помните, история была, когда с этим выстрелом, когда стрелял, выстрел был громкий очень такой, внезапный, и у меня внутри аж сердце упало, внутри я вот усилил фантазией это все дело и очень боялся второго выстрела, потому что думал, сейчас как-то грохнет, прямо страшно было реально. То есть после негативного опыта усилия нашей фантазии страх усиливается, видите, страх усиливается. Также после позитивного опыта, усиленного нашей фантазией также, привязанность и ожидания возрастают. Природа одинаковая этих двух вещей. То есть, если негатив, мы боимся. Если позитив, мы привязываемся сразу же. Мы хотим к этому, мы ждем этого. Господь говорит, сначала нужно утвердиться в йоге, а затем нужно действовать после этого. Вот что такое обрести, утвердиться в йоге? Это означает, необходимо обрести внутреннюю свободу. Внутреннюю свободу. Внутренняя свобода означает, что все ценности, которые в нашей жизни есть, существуют, они находятся внутри нас. Потому что внешние ценности – это все временно. Вы можете переехать, вы можете с кем-то разойтись или потерять какого-то близкого человека. Все что угодно может произойти. Все это внешнее, оно находится, это природа в материальной энергии. Она находится в постоянной трансформации. Здесь ни на что твердо опереться нельзя до конца. Мы все равно это теряем с вами все. Потеряем рано или поздно. В том числе и свою жизнь потеряем. Поэтому необходимо утвердиться в йоге сначала. Но мы сначала имеем негативный опыт, потому что мы уже действовали, у нас есть какой-то опыт действий, мы не были привязаны к этим внутренним ценностям своим. Мы действовали с вами, и к чему мы пришли сейчас? Не все, правда, да? Мы пришли к йоге, необходимо заниматься йогой, необходимо обрести внутреннюю свободу. Мы должны переместить эти акценты с внешних объектов на внутренние объекты свои. Избавиться от привязанности можно только переместив акцент, привязанность свою на внутренние ценности с внешних. Все внешние привязанности – это источник наших страданий. Почему мы не привязались? Если вы будете привязаны к женщине, например, вы будете все страдания от этой женщины испытывать. Если вы привязаны к мужчине, будете к мужчине, мужчина будет источником вашего страдания. Если к еде, от еды будете испытывать страдания. К чему бы мы ни привязывались, вот в этом, не имели бы привязанности к чему бы, неважно к чему, от этого это будет являться самым большим источником ваших страданий. По-другому никак невозможно. Поэтому эти вещи, как привязанности наши, нужно внутрь к себе обратить. Настроиться таким образом, это называется йога. Вот. Турсунов объясняет эти вещи таким образом, что нужно необходимо с Богом отношения строить. Потому что если как бы глубже копнуть, то Господь находится в каждом сердце. Он прямо возле души находится, близко очень с нами. Тоже внутри нас находится. Если мы строим отношения с Богом, то все остальное выстраивается автоматически. Любовь позволяет нам мыслить широко, освобождает нас, она не делает нас закрепощенным. Хотя я много раз слышал, что любовь это делает нас несчастными, это то, что такого сковывает нас, любовь. Именно привязанность делает нас делает нас рабами. Наше вожделение сильное, понимаете, похоть нас делает рабами этих вещей. Не делает, но любовь, истинная любовь, никогда не сделает человека рабом. Она всегда делает, его освобождает и двигает его вперед. Делает свободу. Внутреннее ощущение свободы, оно появляется внутри сердца. Вы не чувствуете никаких ограничений абсолютно. Когда появляется любовь в сердце, нет никаких ограничений. Потому что их на самом деле не существует. Это временное, существуют временные какие-то ограничения, связанные с тем, что мы находимся, имея материальное тело. Не более того. У нас есть какие-то вот ограничения внешние. Все, это, но это даже эти ограничения можно преодолеть. Я, помните, я вам говорил о том, что можно руками горы двигать даже, желание. Если вы освободитесь от внутренних привязанностей, концепции от этих, вот, от привязанности, от внешних привязанностей отбавитесь, тогда в этом случае вы сможете быть полностью свободным. Вы сможете все совершить, вы можете стать кем угодно, достичь любых высот и целей своих. Нет никаких ограничений, нет никакой... Никаких препятствий, конечно, есть, нет никаких таких препятствий, которые бы не позволили бы вам этого достичь. Потому что человеку для счастья что нужно нам? Нам необходимо реализовать себя, свой внутренний потенциал. Вот по большому счету счастье – это реализация нашего внутреннего потенциала. Там много вкусов существует, да? Большой потенциал внутри любого человека, внутри любой души. Огромный потенциал существует. Мы хотим любить, хотим строить отношения, хотим добиться какого-то мастерства в каком-то деле. И много-много чего мы еще хотим. Это наш потенциал огромный, желание этими вещами заниматься. Но если мы с вами не обретем любовь, то мы не сможем достичь успеха в этих вещах. Вот любовь – то, что помогает нам реализовать внутренний потенциал. Это сила, которая толкает нас вперед. Это та сила, которая делает нас счастливыми. Это сила, которая позволяет нам в полной мере реализовать себя как личности. И отсюда мы, получается, становимся счастливыми. Ну, вот так вот. Я не очень так оторвал. Ну вот, оторвался немножко, может быть. Может быть, кто-то что-то, какие-то вопросы есть, или у вас что-то прокомментируете.
Благодарю вас. Вот я размышляла над темой привязанности, любви, и мне кажется, бывает, может быть, какая-то позитивная привязанность просто как часть любви. Мы же все равно выделяем наших близких, мы как-то к чему-то в хорошем смысле привязываемся, к хорошим вещам, например, к той же духовной практике, как это становится непосредственно частью нашей жизни. И, может быть, есть какие-то хорошие аспекты привязанности, чтобы... повернуть вот эту негативную сторону привязанности в хорошее русло. Так возможно?
А вот еда – это плохо или хорошо?
Мне кажется, все зависит от мотива.
Все в еде, как бы, понимаете, вот если вы как бы едите правильно, то и правильную пищу едите, и в правильном количестве, в правильное время вы кушаете все. Ну, у вас будет счастье у вас. Вы будете сыты, удовлетворены, здоровы. Но от той же еды можно и страдания иметь. То есть неправильное использование вещей. Понимаете? У нас вот что такое знание? Знание означает, что мы учимся правильно использовать какие-то вещи свои. Вещи использовать. Понимаете? В этих вещах, вот в этом мире, то, что существует, нет бесполезных вещей абсолютно. Такого не существует. Помните, как было? Воробьев перестреляли там в Китае. Потом у них не было урожая, потому что насекомых, которых поедали воробьи, они съели весь урожай. Наркотики это плохо или хорошо? Наркотики это и неплохо, и нехорошо, потому что это зависит от использования этих вещей. Представьте себе, как бы мы делали операции без наркоза. Что же мы, как бы мы страдали? Сколько людей умирало просто от болевого шока в прежние времена, когда не было еще наркоза. Понимаете, алкоголь – это хорошо или плохо? Это касается любой вещи, в том числе и привязанность. Конечно, мы должны быть, понимаете, чрезмерные вещи, понимаете, чрезмерные, когда мы чересчур привязаны сильно, вот это плохо уже. Вот нужно понять эту грань, где же мы просто привязаны, а где мы чрезмерно привязаны. Потому что всегда чрезмерная привязанность связана с нашим эгоизмом. Истинная эго, она просто она привязана так, как нужно привязываться. Это, в этой привязанности ничего плохого нет, она хорошо. Мы должны, конечно, мы к Богу привязаны, мы привязаны к духовной практике. Просто у нас одно слово просто на все. И с большим-большим таким вот широтой, знаете, огромное. Где-то это очень хорошо, где-то это очень плохо. Конечно, мы хотим какой-то получить результат. Но если человек получает, не получает этот результат и страдает после этого, это означает, у него есть ложное эго. Это хотело было желание ложного эго. Его эгоизм был здесь задействован. И он поэтому страдает. Понимаете, по большому счету человек, вот, например, я с сыном играю какую-нибудь игру, и какую-нибудь игру, ну неважно, ну, даже может карты мы с ним играли, вот. Ну и он там всеми ругает меня, что я мухлюю. Я не хочу выиграть у него, я правда мухлюю на самом деле. Вот, мне просто доставляет какая-то его реакция такая, понимаете, он настолько вот реагирует бурно на все на это. И когда я вдруг внезапно какой-то такой раз и выигрываю, или наоборот, или как-то какая-то откуда появляются какие-то карты, там, что еще происходит там, вот, он так реагирует все, просто меня вызывает такое счастье внутри. Я просто так хочу, и, знаете, вот огромное счастье. Мне не важно, кто выиграет, он выиграет или я выиграю. Вопрос, понимаете, процесса самого. Я получаю удовольствие от своего процесса. Совсем другой подход. Эти отношения приносят нам огромное счастье друг другу, понимаете, когда мы так общаемся. Я наблюдаю, как это все происходит, и какие-то другие, у нас много вообще на таких настольных игр разных. Мы когда в них играем, очень забавно выглядит, очень весело выглядит. Если играть просто по правилам тупо, это не очень даже интересно, честно говоря. А когда ты немножко эти правила меняешь, там, возникает такое внутри ощущение, такое, знаете, какое-то сладостное, радостное общение именно. То, что мы ищем в окружающих людях нас, оно именно тогда возникает. Поэтому, если мы привязаны к результату, мне надо выиграть обязательно, я должен выиграть, то, конечно, будут проблемы. Вдруг ты не выиграешь, будут проблемы. Но если человек не привязан к этому, ну, кто-то другой выиграл, отлично. Ну, знаете, на самом деле соревнования какие-то любые, кто бы, вот все участники, они все выигрыши остаются, понимаете? Все выпуски, они все участвовали. Они все получили заряд бодрости, энергии, какие-то переживания позитивных. И страдают только те, которые были привязаны к выигрышу. Только они страдают. Все остальные будут счастливы от процесса. Мы в футбол играем для чего? Для того, чтобы, например, с друзьями играем в футбол. Для чего? Для того, чтобы получить удовольствие от общения. Вот в чем эти разницы. Поэтому привязанность не может быть. Это просто как инструмент, понимаете, какой-то. Всякое, что нужно полностью от привязанности избавиться. Понимаете. Чрезмерно привязанность плохо. Вот в чем дело. Я надеюсь, ответил на ваш вопрос.
Да, благодарю вас. Вот вопросы, которые к нам пришли, они, я думаю, помогут еще глубже разобрать эту тему. И вот возникло такое переживание у слушателя. Цели ведь тоже достигаются из-за определенных привязанностей, в том числе к цели. И как тогда совершать какие-то вещи здесь, если мы не привязаны, и нам что ли все равно? Или я не понял тему отсутствия привязанности?
Вот знаете, действительно, вот я тоже раньше так думал. Вот просто классический такой пример моих размышлений в прошлом. Действительно, как надо цели достигать? Нет, задачи надо ставить. Мы ставим, просто вы поймите, что вы никогда не поймете, какой будет результат. Душа, одно из свойств души нашей, да, это желание действовать. Мы очень деятельные, по своей духовной природе мы очень деятельные, нам необходимо действовать. И просто, когда мы любую цель какую-то выбираем, даже идем к ней, действуем, это уже приносит нам счастье. Но если мы привязываемся к этой цели, привязываемся чрезмерно, да, тогда будем страдать мы от этого. Это очень такой тонкий вопрос, на самом деле, тонкий вопрос. Мы, конечно, должны ставить цели. Мы должны быть привязаны к какому-то, может быть, привязаны к тому, что мы любим, например. Мы привязаны к этому. Мы хотим действовать. Но чрезмерный пресс означает, что мы получаем в конце страдания, если мы не получаем этого. Но это неплохо, видите, мы немножко путаемся. Даже трудно понять, как бы в голове, даже иногда будет трудно понять, как это может выглядеть. То есть я представляю себе, вот как я выгляжу. Я что, не буду привязан ни к чему? Непривязанность означает, что вы... Вот хорошо, вот очень, очень простой пример даже вспомнил я. Например, я планирую свой день на завтра. И я вот думаю, так вот, в этот я должен встать, там, пойти, позвонить, созвониться с теми людьми, поехать там поговорить с ними, вот, такие вот встретиться, там, пойти погулять с детьми, там, купить там какие-то продукты или там что-то еще купить. Я спланировал свой день. И вдруг вот прямо день начинается с первого, прямо начинается с того, что все пошло не по плану. Все кувырком. Мы идем, говорим, весь день кувырком, потому что все пошло не по плану. Все сдвинулось по времени. Какие-то планы пришлось перенести, поменять их местами. Одно пошло вперед, другое назад пошло. Если вы это расстраиваетесь, значит, конечно, вы были привязаны чрезмерно. То есть вам не хватило гибкости для этого. В этом мире никогда не идет все точно по плану. В этом мире всегда идет каким-то образом, ну, есть какая-то неточность, может быть, понимаете, присутствует. Потому что мы зависим от внешних обстоятельств. Не они зависят от нас, а мы зависим от... Если вы просто... Да, нам нужно это сделать. Я к этому... Я поставил перед собой цель. В каком-то смысле это тоже привязанность. Я сделаю туда... Но если сегодня у меня не получилось, я могу это сделать завтра. Ничего страшного в этом нету. Но если я вот прямо вот уперся, то сегодня надо сделать это. И у меня не получилось, я, конечно, переживаю по этому поводу. И у меня другое делать ничего не могу, потому что мне не хватает гибкости. Мне все рушится кругом. Все кругом рушится. Я думаю, боже мой, весь день кувырком пошел у меня. Потому что вот с самого начала не задалось у меня. Пошло не так, как я хотел. Ну и где же вот ваш успех получается? Вы не только не сделали все, что хотели выполнить, да, вы еще и испортили день весь. И страдаете из-за этого. Еще раз говорю. Привязанности какие-то, они будут всегда у вас. Страхи тоже будут у вас. Мы условно можем сказать, что страхов нету, когда страхи не влияют на наши поступки. Мы условно можем сказать, что привязанности у нас нету. Это означает, что мы эта привязанность не влияет на наши поступки, наши действия, нашу жизнь, не приносит нам страдания. Это условно такое понятие. Но все равно это будет все присутствовать в нашей жизни. Нельзя сказать, что полностью от привязанности мы избавились, полностью от страхов мы избавились, полностью от гнева мы избавились. Нет, такого мы не можем такое сказать. Мы никогда от этого полностью не избавимся. Невозможно. Просто мы говорим об условных вещах, понимаете, условно. Если это не влияет негативным образом на нашу жизнь, не влияет, значит, этого как будто и нет в нашей жизни. Мы тогда обретаем свободу. В чем выражается? В гибкости. Потому что в гибкости... выражается свобода. Мы можем с вами свободно действовать. Прекрасно. Ну, ничего страшного, поменяли местами. Сегодня, допустим, выходной у них оказался. Я думал пойти там куда-то там что-то купить, а у них выходной. Ну, ничего страшного, завтра схожу или послезавтра, еще когда схожу. Не надо по этому поводу как бы расстраиваться. Надеюсь, я как-то внятно объяснил. Тяжело, честно говоря, вот так. Не всегда у меня получается объяснить правильно.
Мне кажется, просто мы выбрали самую сложную тему, тему любви. Это всегда такое путешествие, наверное, по лезвию бритвы между свободой, привязанностью и другими в чем-то противоречивыми чувствами. Вот если мы говорим о привязанности, то очень часто всплывает тема болезненной привязанности. К нам пришел вопрос, как избежать болезненную привязанность в отношениях. Становлюсь ревнивой к мужу и хочется проводить больше времени, чем он может. И я сама чувствую, что это уже как-то нездорово, но я очень его люблю.
Ну вот об этом как раз речь идет. Просто я говорю про то, что рассказывал. Эти болезненные привязанности, чрезмерная привязанность, она приводит к разрушению отношений в том числе. Вы просто посмотрите сами на себя. Вот если к вам кто-то так привяжется сильно, будет с любовью ходить. за вами следом. Он говорит, я тебя люблю, я тебя люблю. И держаться прям за юбку за вашу. Я вас люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Как вы будете от этого реагировать? Это же ужасно просто. Туда не ходи, сюда не ходи, сюда не садись. Это не делай. Ревность, почему люди изменяют друг друга? Да потому что из-за ревности. Причина любых измен – это ревность. У меня был такой случай в жизни, консультативный. Один человек ко мне пришел и сказал, что я начал жене своей изменять, когда она чересчур много от меня хотела близости. Много слишком близко. Почему? Как бы, у меня в голове прям не очень укладывается. Но вот у него так сработало, понимаете? Слишком много хотела от него. Она думала, что таким образом привяжет его к себе. Поэтому чрезмерно. Она не думала о его чувствах, о его каких-то желаниях. Надо, надо, все, давай, давай еще, давай еще, давай еще. И он пришел от нее сбегать просто-напросто. Я еще раз объясняю, нам для того, чтобы избавиться от привязанностей, необходимо сместить акцент наш с внешних привязанностей на внутренние привязанности. Это называется йога. Мы должны прийти к этой йоге. Когда вы сместили акценты на внутренние привязанности, этот человек, понимаете, он ваш любимый человек, он почему такой красивый, почему он такой любимый вами? Да очень, потому что он является частицей Бога в том числе. Он является вот эту всю красоту в нем, которую вы видите, все хорошие качества, это наделил его Господь этими качествами. Поэтому там присутствует, он частично является так, в том числе и Богом. То есть он является личностью какой-то, и там, так как есть божественная энергия, он является частично какой-то частью своей, имеет божественную природу также. Поэтому вы привязываетесь, естественно. Ну, поймите, что Господь находится прямо в вашем сердце. Он в полной мере обладает всеми качествами достоинства. Вот надо понять, как этот акцент сместить на внутреннее состояние свое. Он не является вашей собственностью, ваш близкий человек, ваш любимый человек, не является вашей собственностью. Настоящая любовь говорит, вот, допустим, женщина по-настоящему любит своего мужа, например. Да если он кого-то полюбил, ему с кем-то хорошо, так вы только будете радоваться от этого. Так прекрасно, он счастлив, и я счастлива. Может, такое любовь? Если я счастлив из-за того, то очень счастлив. Вы хотите, чтобы у вас возлюбленный был счастлив? Ну, конечно, хотите, это естественным образом. Ну, так будьте счастливы от того, что, допустим, даже если кто-то у него появился. Ну, мы не можем так. Почему? Потому что мы эгоистичная любовь у нас присутствует. Мы имеем внешние привязанности. Из-за этого проблема возникает. Хорошо, например, у вас есть любимая дочка, например. Вы ее очень сильно любите, вы к ней даже привязаны. Но она замуж выходит, вы что, проблемы какие-то у вас есть? Она же вам не изменяет с другим мужчиной. Она как другая семья, там другая мама у нее появилась, там, понимаете? Другой папа появился еще, по всему прочему. Еще муж у нее, который она целуется, обнимается постоянно. Вы переживаете по этому поводу? Потому что эта любовь более чистая. Понимаете, там нету такого сильного эгоизма, как в случае с мужем. Вот такие вот дела.
Спасибо. И вот в чем-то похожий вопрос на это я, в принципе, могу прекрасно понять ту, которая его задает. Вроде кажется, что я такая вся внутренне самостоятельная, занимаюсь духовной практикой, но как только появляется на горизонте достойный мужчина, сразу мысли только о нем. Почему так происходит?
Ну, во-первых, люди, я честно не знаю, что такое духовная практика. Вот я делал такой эксперимент, ездил с людьми, разговаривал, людям, которые много лет занимаются духовной практикой. Я у них спрашивал, что такое духовная практика? Вот расскажите, пожалуйста, объясните мне. И практически никто мне не смог дать ответ нет на этот вопрос. Мы говорим там, вот я занимаюсь духовной практикой. А что же вы такое делаете? Вы думаете, что если вы читаете мантры, если вы молитесь, если вы там, ну не знаю, что-то еще делаете, там, читаете священные писания, вы думаете, занимаетесь духовной практикой вы таким образом? Нет. Духовная практика – это внутренняя трансформация, трансформация человека. Это наши усилия, внутренняя трансформация внутри нас самих. Вот что такое духовная практика. Все эти вещи, которые там, наставление духовного учителя, священные писания, мантры, молитвы, вот все, это все то, что помогает нам это сделать, понимаете, внутренне трансформироваться. Вы никакой духовной практикой не занимаетесь, потому что внутри вы не поменялись, какая были, такая остались. Значит, вы чем-то другим занимаетесь, получается. Вот в чем дело. Второй момент, в принципе, как бы, понимаете, вот то, что мы, например, привязались к какому-то человеку, я, ну, познакомился с какой-то красивой девушкой, я, да, вот, и она вроде бы как бы мне улыбается, если такая симпатичная, и я ей нравлюсь вроде бы, да, и, конечно, я буду думать о ней. Но если это помешает моей жизни, если это вносит какую-то, появляется у меня страх терять эти отношения, если чрезмерно привязываюсь к этому, тогда буду страдать я от этого. А так, в принципе, вот знаете, мой учитель такой однажды на лекции сказал такую интересную фразу. И на лекции спросили, поднялся один мужчина и сказал: вы знаете, говорит, у меня есть жена, ребенок, вот, но я вот полюбил другую женщину. Вот, что мне делать? Он сказал: да, все хорошо, любовь-то прекрасна. Любите дальше ее. Только в рамках 4 регулирующих принципов. Один из этих принципов говорит: запрещены незаконные сексуальные отношения. Вот так вот, понимаете? Пожалуйста, люби. Почему ты не можешь любить? Мы по большому счету, мы должны всех любить. У нас почему любовь с сексом связана напрямую? Любовь, понимаете, если Иисус Христос любил весь мир, понимаете, всех людей в этом мире, это не значит, что Он всех хотел поиметь. Это же глупо просто так думать об этом. А у нас почему-то, говорят, именно такая ситуация. Это неправильный подход.
Да, действительно, как важно расширять свое представление о любви и понимать, что она многогранна и бывает проявлена в разных абсолютно отношениях и качествах. И вот такой очень необычный вопрос к нам пришел: а что, если мы привязаны к своему состоянию в определенных отношениях? Это нормально?
Ну, мы, конечно, привязаны. Я же сказал, мы привязываемся ко всему хорошему, потому что нам приносит удовольствие, счастье. Да, такое состояние в отношениях. Классное такое, мне нравится такое у меня состояние. Я как бы лечу. Вообще, вот тот-то испытывал любовь к какому-то, допустим, противоположному полу, но он знает, что это такое. Мы просто летим с вами, понимаете? Это какой-то адреналин, не адреналин, а какой-то наркотик, кровь попадает к нам. Мы так счастливы, нам все нравится. Там ветер, там, не знаю, буря, снег, там, клещи на улице, муравьи, там, комары. Неважно, что происходит наружу. Мы все равно счастливы. Потому что у нас есть человек рядом, которым мы любим. В этом ничего плохого нет в этой любви. Мы, конечно, привязаны к этому внутреннему состоянию. Только вы должны знать о том, что это состояние рано или поздно кончится у вас также. Но мы получили удовольствие, ничего страшного. Теперь у нас другое будет состояние какое-то. Но если вы хотите сохранить его на всю жизнь состояние и никуда его не девать, от себя не отпускать, тогда будут проблемы у вас серьезные. А так, в принципе, почему еще есть плохого в этом? Вы получаете, будьте радуйтесь жизни, получайте удовольствие от отношений, пускай это хорошее состояние как можно дольше у вас пребывает. Все мои такие пожелания. Но если вы к нему чрезмерно, потому что все мы прекрасно понимаем, все радиослушатели понимают, что это не может вечно длиться. Это все равно каким-то образом трансформируется. Даже у вас, даже если просто вот тупо так вот, знаете, такой идеальный такой вариант взять, так что у вас так длится, длится, длится постоянно у вас тогда состояние. В конце концов, вы сами от него устанете. Скажите, я что-то хочу поменять уже в своей жизни, как-то что-то хочу какого-то нового, новых ощущений. Потому что, я говорю, сама природа души, она очень динамична. Ей нужны изменения. Ей нужно какое-то движение вперед. Вот поэтому вот так, это нормальное совершенно состояние ваше. Я не против его, я даже рад только этому, что у вас такое есть состояние хорошее. Нужно понимать, что оно будет не вечно. Вы можете, оно может появляться в вашей жизни периодически. Ну хорошо, пускай ждем, пока оно появится снова. Появилось там, ну, будем счастливы. Ушло, ну ничего страшного, подождем, когда оно снова появится. Но если оно совсем не появится у нас, я тоже не буду сильно расстраиваться. Вот появятся другие состояния хорошие тоже. Это же не единственное счастье вашей жизни. Нет, у нас много разных, большое разнообразие у нас в источниках счастья нашего. Большое разнообразие. Мы можем оттуда получать счастье. Не надо хвататься такими крючками своими пальцами, такими, чтобы она судорогой сводила. Нет, только это хочу, больше никого не отпущу никуда. Как только вот вы подумали об этом, вот я только хочу, как появился только страх терять это, все, это вы уже испортили все свое счастье, собственными руками испортили. Вы могли бы еще, может быть, какое-то время удовольствие этого получать и счастье, быть счастливым от этого. Но как только вы подумали, появился страх у вас потерять это, все, вы испортили все. Даже не то, что, знаете, вы могли бы еще какое-то время быть счастливым, например, да, но вы взяли и испортили сами себе счастье, подпортили. Из-за привязанности чрезмерных и страха потерять это. Вот так это выглядит. Я считаю, что человек рожден, вообще душа, она сама по себе, она рождена для счастья. Почему вы думаете, что мы рождены в этом мире для того, чтобы страдать постоянно? Мы тоже должны быть счастливы. Но когда мы счастливы в материальном мире, можем мы быть счастливы? Когда у нас внутреннее духовное состояние, мы должны обрести духовное состояние внутри себя, тогда мы в материальном мире будем счастливы. Если мы будем культивировать в себе материальное сознание, будем страдать из-за этого, конечно. Только на платформе духовной мы можем быть счастливы с вами. Вот нам нужно трансформировать себя путем духовной практики в сторону духовного состояния, для того, чтобы постоянно быть счастливым и жить в любви. Это не так сложно понять, на мой взгляд. Вот что такое духовная практика. Потому что мы можем, там, допустим, есть разные религии. У одной религии одна практика, у другой религии какая-то другая практика может быть. Их может быть много разных практик различных. Вот какая более правильная, какая менее правильная? Не знаю, какая более правильная. Кому-то одно подходит, кому-то другое подходит. Но все сводится к одному. Для того, чтобы человек поменялся внутри себя. Мы должны измениться с вами. Что-то себе поменять. Только так. По-другому никак не получится. И когда вы внутри жизни, вот тогда, вот, поймите, духовная практика – это тот путь, который уже делает вас счастливым. Вот когда вы утвердились, когда, вот знаете, вот мой личный опыт рассказываю, когда появился человек, мы пытаемся встать на духовный путь, пытаемся. Раз, становимся, не получается, может, или откатываемся назад. Но в тот момент, когда человек обретает мудрость, он означает, что он утвердился на духовном пути. Он стал на него двумя ногами. Все, теперь можно идти. И с этого момента мы начинаем всегда, когда мы идем духовным путем, каждый шаг по этому духовному пути, он приносит нам колоссальное счастье. Да, там есть препятствия. Да, нам нужно преодолевать самого себя. Да, нам нужно трансформировать самого себя. Но поймите, что результат этого всего, он колоссально приносит удовольствие нам, счастье. В этом процессе мы получаем удовольствие огромное. Вы берете, например, хотите сделать игрушку для своего ребенка из дерева, режете его. Вы что, счастливы только тогда, когда сделали эту игрушку? Нет, вы уже режете, уже счастливы. Вы нашли этот кусочек дерева, взяли ножик, заточили себе, сели спокойненько, режете. И вы уже счастливы в процессе самом. То, что вы делаете это с любовью для своего любимого человека. Вот это правильно.
Угу. Да, это очень важный ответ. Благодарю вас. И вот, чтобы еще глубже понять тему, что значит, да, жить без неправильных привязанностей, без чрезмерных, пришел нам такой вопрос. Слышала, и, наверное, вы знаете эту притчу про отца и сына, когда сын упал с лошади и сломал ногу, отец на любое препятствие отвечал: «Ну что ж, на все воля Бога». Получается, мы должны развивать в себе и попытаться на протяжении всей жизни научиться именно такому отношению ко всему. Спасибо.
Ну, а что он может сделать, отец? Он уже упал, уже сломал ногу, все, уже случилось. Что означает воля Бога? Воля Бога означает, что поймите, что и у нас, и у наших детей, и всех, вот кого мы знаем вокруг нас, у всех есть свой путь. этот путь предназначен для того, чтобы они могли духовно совершенствоваться. Вот все, вы поймите, что все события в нашей жизни – это то, что позволяет нам духовно совершенствоваться. Просто другой вопрос такой, что мы можем принять это или можем не принять это. Если мы не принимаем это, значит, какие-то появляются другие события, которые позволяют нам дальше совершенствоваться. Этот мир материальный – это школа, которая позволяет нам идти по совершенствованию в духовном смысле. Все наши препятствия. Если он, например, ногу сломал, значит, это моему сыну нужно для чего-то было, понимаете? Что Господь дает ему это эти испытания для того, что ему лично, моему сыну лично по какой-то причине необходимо это испытание пройти. А наша любовь в чем выражается к этому, нашему сыну? В том, что я стою рядом. Я не просто бросил его, он упал с лошади. А, это Господь ему дал испытание. Развернулся и пошел домой себе спать. Или книжку читать, или телефон смотреть. Нет, я просто беру своего сына на руки и тащу его домой. Волоку его. Помогаю ему, жалею его, успокаиваю его. Вызываю врача, лечу его. Приношу ему покушать, понимаете? Потому что он лежит в постели. Готовлю ему с любовью. Понимаете, как это выглядит? Так это выглядит, правда? В этом заключается наша любовь. У любого человека есть какие-то уроки в жизни, мы должны пройти. Даже маленький ребенок родился, у него масса этих уроков впереди еще будет. Что с ним будет, мы непонятно. Он руки будет, он может ломать, а может еще что-то будет с ним происходить. Какие травмы будут у него происходить в жизни. Вы хотите его защитить хотите от этого всего? Мы должны его научить и быть рядом после этого. Мы должны его научить, как правильно действовать в этом мире, как правильно делать, правильно выбор делать, разум в него развить, у ребенка. И ребенок должен всегда знать, что папина и мамина плечо рядом всегда есть. Я всегда могу облокотиться на него при необходимости. Вот у меня, например, был такой мой опыт личный. Вот когда я обрел своего отца, вот, я просто в какой-то момент понял, что я могу всегда опереться на него. Меня сделало настолько это внутренне сильным, понимаете, я прямо почувствовал, что я стал намного сильнее. Я к нему не обращался за помощью, нет. Но я просто было ощущение, что я могу к нему обратиться всегда. Даже просто вот эта мысль, что я могу к нему обратиться, и он мне поможет всегда, она меня сделала сильнее гораздо. Вот что такое родители. Помощь наша и любовь наша родителям. У ребенка свой путь, понимаете? Он будет свои препятствия иметь, свои будут катаклизмы у него происходить в жизни. Но нужно понимать, если вы с ним перессоритесь, с ребенком, там, испортите отношения, то он никогда к вам не обратится уже. Просто у него не будет той опоры, которую вы должны были предоставить им. Ребенок всегда ищет опоры. Вот он уже, ребенок сам состарился уже, он своих муков имеет. Но если у него отец, например, с матерью живы, он может на них опираться? Конечно, он опирается. Он просто знает, что у меня отец поможет мне. Да, он старенький, может быть, он не сможет меня там защитить с палкой там, или с копьем, там, с мечом меня защищать, да, но он мне хотя бы совет мудрый даст или меня поддержит меня в чем-то. Понимаете, это настолько важно, поймите, это настолько важно в жизни человека любого иметь эту опору от старших. Мы должны чувствовать свою какую-то зависимость от их мудрости, понимаете, так вот, знаете, должна быть какая-то привязанность к этим вещам. Это делает нас сильнее внутренне. Вот в чем дело. Вопрос, на самом деле, вот эти вопросы, которые связаны с любовью, я впервые вообще, как бы, вот, в принципе, эту тему развиваю. Это очень сложная тема, очень сложная, ребята. Я тоже прошу вас меня строго не судить, понимаете, потому что я сам вот в ней варюсь сейчас. Я просто с вами делюсь, пытаюсь как бы вот и понять какую-то обратную связь от вас услышать, для того, чтобы мы могли вместе с вами двигаться. Это очень крайне сложная тема, крайне сложная, с любовью связанная. Как достичь этой любви, просто я все время думаю об этом. Вот моя духовная практика, я хочу любви в сердце. Вот это мой духовный.
Благодарю вас за то, что поднимаете ее. И вот исходя из вашего ответа и вопроса нашей слушательницы, такая формула вывелась, что нужно доверять, безусловно, Богу, что на все его воле, но при этом не быть равнодушным к тем, кто вокруг нас. Верно я поняла ваш ответ?
Обязательно, конечно. У моего учителя как раз спросили, понимаете, точнее, мой учитель говорил однажды. Он сказал, говорит, вот, например, людей убивают там где-то в Африке. Или там, допустим, на Украине сейчас идет война. Вот, знаете, азовцы такие там, знаете, вот, значит, ругают их сильно, азовцы, они фашисты. Вот, мы должны их уничтожить. знаете, там вот, вот все об этом только говорят. Уничтожение фашизма, мы должны как-то их там наказать, там, в тюрьму посадить. Да, у них по карме там положено, они такой выбор сделали, и по карме положено страдать сильно из-за того, что они вот сделали неправильный выбор. Но это не значит, что мы должны отвернуться от них. А где наше милосердие тогда? У них же тоже есть матери, у них тоже есть дети, понимаете? Они тоже связаны какими-то узами. Они тоже хотят любить. Понимаете, вот однажды, когда вот история про пандалов, однажды был старший среди братьев пандалов, был Юдхишхира, он был очень мудрый. И к нему пришли и сказали, слушай, говорит, Кауравы постоянно нас хотят убить. Говорит, давай, говорит, просто возьмем их сами убьем, и все. Какие проблемы? У нас все для этого есть. У нас есть сила, возможности для этого просто убить их всех. И все, и закончим на этом дело. Чего они нас вымучивают постоянно? Атакуют нас. За спиной делают все это. И Хишхира сказал, говорит, если бы каждый думал бы о том, что надо отомстить, и испытывал внутри сердца милосердие, мир давно бы уже рухнул бы. И погиб бы. Вот это правило, глаз за глаз, око, там, око за око, да, там, жизнь, там, вот это правило, оно не работает. Это просто мир бы уже давно бы вымер бы весь бы. Никого бы не осталось бы. Если бы не было бы милосердных людей бы. Те, которые умеют прощать и быть милосердными, все, мир бы кончился бы. Никого бы не осталось бы. Это же тоже просто понять. Поэтому мы, конечно же, люди допадают, ошибаются. Да, они какие-то, может быть, какие-то плохие поступки совершают. Да, нам это неприятно, да, нам навредили сильно. Я злюсь на него. У меня огромное желание отомстить есть. Но человек, поймите, что если вы хотите быть судьей, то идите в суд тогда, работайте судьей. Я, например, не хочу, я Бога молил, был такой период, я Бога молил, я говорю, не хочу быть судьей кому-то. Я не хочу, я знаю, что Господь-то сам рассудит правильно. Потому что Он выстраивает таким образом жизнь человека для того, чтобы он сделал правильный выбор, в конце концов, и стал на духовный путь. Я же не понимаю этих тонкостей, этих витиеватостей, не понимаю я. Мне недоступна карма, закон кармы мне. Мы эту чужую карму я вообще не могу понять. Даже в ведах описывается, даже полубоги не понимают законов кармы до конца. Не могут определить, какая карма. Что настолько там запутано все это сильно. Только Господь может разобраться, кому что нужно. Поэтому, конечно же, милосердным нужно быть милосердным. Обязательно, это наша природа такая. Если вы не будете милосердным, вы потеряете все человеческое себе. Вы не сможете ни любить, ни быть счастливым. Все, крест поставите на этих вещах. Представляете, человек жестокий, злой и заслуживает в полной мере заслуживает наказания. И вы проявляете милосердие к нему и страдания. Как меняется ваше сердце? Сами. Вы делаете это не для него, делаете. Вы, конечно, и для него тоже делаете, но в первую очередь вы делаете для себя это, не для него. Чтобы ваше сердце было чистым и счастливым. Не забывайте об этом, не надо забывать об этих вещах. Это должно быть присутствовать в нашей жизни милосердие. Это наше качество милосердие, то, что это часть любви милосердия. Любовь всегда милосердна. Понимаете, вот как проявляется любовь? На первом этапе я говорил, что любовь начинает проявляться с чего? С ахимсы. Я не хочу никому навредить. Первое проявляется. Потом второй этап появляется. Появляется нежность к тому, что мы любим. А когда мы кого-то любим, мы не хотим кому-то навредить, как у нас, конечно, будет милосердие сердца. Ну как иначе? Все по воле Бога происходит в этом мире. Все, знаете, вот если ученые, они какую-то точность какую-то нам определяют. Там до какого-то знака запятой, понимаете, там какая-то точность есть. В этом мире все идеально точно. По-другому не бывает. Господь всегда идеально точно действует. Если вам нужно суждено погибнуть, вы погибнете все равно, никто вас не спасет. Знаете, такая пословица есть. Если Господь хочет вас убить, кто вас может спасти? Но если Господь хочет вас защитить, кто вас может убить тогда? Почему вы так думаете, что вы вот просто брошены куда-то там, в пучину в эту? Выплыву, не выплыву. Конечно, мы усилия прикладываем. Конечно, мы должны барахтаться вот в этом океане. Материальных страданий там. Мы даже барахтаемся. Но мы должны как-то тоже выживать. Понятное дело. Но нужно понимать, что причина нашего выживания не только в наших усилиях. Есть еще и закон кармы. Неотвратимый. Если мы принимаем, вот принятие, самопринятие, вот внутреннее принятие, да, и вот случилась какая-то беда у меня, там, допустим. Ребенок упал с лошади, сломал ногу. Вот случилась беда такая. Что мы просто принимаем. Я не причитаю, там, Господи, ты такой рассекой, там, вот моего сына пострадал. Вот лошадь виновата, ее на бойню отдать надо. Нет, просто я принимаю это, да, так как низко, все, упал. Берем на руки, тащим его домой, лечим его. Все, так вот. Принять надо просто, нужно принять. Когда вы принимаете, у вас есть пространство для маневра. Вы можете поступить по-разному, понимаете, с точки зрения разума. Если вы не принимаете, то у вас и выбора никакого нет абсолютно. Вы теряете право на выбор. Хотя сам Господь дает нам право выбора человека. Он сам вручил нам это право. Это наше проклятие и наше благословение одновременно является. Право на выбор. Но мы им не можем пользоваться правильно. Однажды мой учитель сказал интересную вещь. Он сказал, не каждому человеку нужно учиться читать. Потому что если он некоторых научишь читать, они будут всякую ерунду читать, которая навредит. Но это правда или неправда? Ну, правда, конечно. Человек научился читать, читает всякую фигню, понимаете, какую-то, не знаю, нацистскую литературу может читать, или порнушку какую-то смотреть, там, или что-то читать, там, понимаете? И что угодно может происходить. Потому что выбор неправильный делает человек. Неправильный выбор делает. Нужно еще выбор уметь делать. Мы должны своих детей научить выбору этому правильно. Вот мы же сейчас сами должны научиться это делать, а потом своих детей научить этому выбору. А это и есть развитие разума. Кто у вас, скажите мне, развивал в вашем случае разум у вас? Ну, никто не развивал. В семье развивали? Нет, не развивали. В школе развивали? Нет, не развивали. В институте развивали? Нет, не развивали. Но как же вы тогда жить будете? Как вы будете в этом мире счастливы, если у вас нет вот этого важного элемента? Если у вас разума не хватает? У вас разум занимает подчиненное положение. Я хочу наркотик. Я всегда найду какой-то наркотик. У меня разум поможет мне. Как деньги заграбастать, там, ну, получить деньги. И как мне купить этот наркотик. Он подчиненное положение занимает разум. Хотя он по своей функции, он является лидирующим, он глава всего. Он должен по-другому мыслить совершенно. Если ты будешь наркотик принимать, ты умрешь через некоторое время. Вот так вот разум говорит, лидирующий. Поэтому не надо его принимать. Не надо людям вредить, потому что ты сам получишь потом воздаяние за это, за эти поступки. Вот так тоже разум говорит. Если разум слабый, он находится под чувствами. Я хочу отомстить этому человеку. И разум будет мстить этому человеку, понимаете? Он поможет вам найти способ, как отомстить этому человеку. Придумает. Тоже сильный разум, но видите, как он подчиненное положение занимает, от чувств. Сильный разум говорит опять-таки. Он говорит, так, успокойтесь, дорогие чувства. Если вы будете ему вредить, вы потом сами получите воздаяние за это. Будете сами страдать из-за этого. Потратишь время не на месть, а потом еще и будешь страдать за то, что ты отомстил. В два раза больше получишь минус, чем плюс. Вот так это выглядит.
Благодарю вас за этот ответ. Действительно, очень важное понимание и сострадание, и милосердие. Это тоже, безусловно, одни из главных качеств любви и развития нашего сердца. И вот такой вопрос, уточняющий, пришел к нам. По факту избавления от чрезмерной привязанности – это перераспределение привязанности с одного человека или источника на много разных – поиск хобби, путешествий, друзей и так далее. Верно? Просто не концентрироваться на чем-то одном. Или это не так?
Ну, немножко не так, я хотел сказать это. Дело в том, что мы ищем привязанности, должны быть у нас внутри нас находиться. Например, я люблю кого-то человека. Да? Моя привязанность должна быть внутри меня находиться. То есть человек находится в моем сердце, он находится. Что бы он ни делал, куда бы он ни пошел бы, такие бы у него дальше жизни не сложилось бы, я всегда буду счастлив, потому что если я знаю, что у него хорошо все. Сердце мое, понимаете, вот и меня. Если я привязан к его телу, понимаете, будут проблемы серьезные, к внешней привязанности. Вы говорите о том, что существуют различные вещи, любовь там, к нашим хобби, к работе, может быть, к какому-то человеку, может быть, к ребенку может привязанность какая-то быть. У нас много разных привязанностей. Это как бы нормально иметь. Но я просто объясняю, что эти привязанности должны быть внутри вашего сердца. Да, мне нравится. Например, я прихожу в лес, например, наслаждаюсь, какая зелень красивая, там, цветочки, там, запахи и так далее. Но, и знаете, бывает так вот, я помню в детстве, у меня такие были виды, природные просто виды какие-то я видел, что я хотел просто, как впитывал себя, я хотел запомнить это впечатление, понимаете, потому что настолько было невероятно красиво все это, на меня сильное впечатление производило все это, настолько сильное, что я хотел запомнить это на всю жизнь свою, чтобы никогда не забыть. Но я не расстраивался, когда ушел от этого, ухожу. Я знаю, что будут другие какие-то виды, также не менее красивые, не менее будет впечатления. Вы поймите, если ваше сердце наполнено любовью, это неминуемо вы будете иметь сильные позитивные впечатления. И красоты, и там, и отношений, и всего остального прочего. Не надо бояться оставить это. Ну да, пришло время расставаться. Мы расстались, дальше идем. Другие впечатления получим. Это же динамика должна быть. Мы же в динамике находимся. Меняется что-то, понятное дело. Каждую секунду тело наше меняется. Дальше что? Да, мы стареем с вами. Никуда от этого не деться. Но в старости тоже своя красота есть. Человек, который имеет в своем сердце любовь, вне зависимости от возраста он прекрасен. Вне зависимости от возраста он прекрасен. Любовь делает человека красивым всегда. Вы смотрите на него, и вы любуетесь им, и думаете, какой человек красивый. Невероятно просто. Когда у него есть любовь сердца. Вот для того, чтобы это увидеть, необходимо хотя бы немножко в своем сердце иметь любовь также. Например, Иисус Христос, например, шел и говорит там своим апостолам, Петру и Павлу сказал, по-моему, Петру и рыбу, которую ловил у нас, да? Рыбу уже подзабыл. Пойдем со мной, все оставь, идем со мной. Он говорит, ой, какой красивый человек, такой невероятный совершенно, я хочу быть рядом с ним. Он все оставляет, идет с ним вместе. А фарисеи сказали, какой жуткий человек, просто он просто разрушает основу нашей религии. Его надо просто казнить. И они казнили его. Вот и все. И они не увидели эту красоту. Абсолютно. Из-за чего? Из-за привязанности к своих. К чему? К религии своей. Они привязаны были сильно. Вот и все. Видите, как много нюансов существует? Много нюансов, да.
И тем интереснее в них разбираться, потому что тема любви – это то, чем хочется наполнять свою жизнь и каждый день. И спасибо вам, что поднимаете эти темы. Они запускают, безусловно, в каждом из нас какие-то определенные процессы, размышления. Мы ищем свое понимание любви. Поэтому благодарю вас, Дмитрий, и продолжим через неделю наш разговор о любви. Желаю вам хорошего дня и до встречи.
До встречи. Спасибо вам большое. До свидания. Любим и счастья.